Значит, если так смотреть, то изначально там вообще закладывается. Ну, там фактически шло описание других видов цивилизации.
Да.
Поэтому что-то вот почему в ней намек в сказке-то, потому что какую-то суть брать, понятно, что все остальное получается.
Какая-то основа.
А то, что уже менялось, ну, кстати, так в огне почитать какую-нибудь
сказку. Вот, я говорю, вот, а почитать в огне и...
Что
я вот даже
на сварке
книги, сказки даже вот, которые мы даже и не знаем. Я пошла, читала. Мы же распространенные, как мы знаем. А это вот у Астафьева сборники есть. И вот возьмите, почитайте.
Возьми мордовские, почитай сказки. Там вообще волосы вам там такие.
Не в хорошем смысле слова. Там такая мудрость заложена в этих сказках.
Все, мы с вами продолжаем, идем дальше. Ну, да. В принципе, сказки, Грааль, это же тоже такая своеобразная, да, чудесная сказка. Да. Только для нас это вполне реальная реальность, поэтому мы с вами завершили вчера тем, что мы стяжали Грааль. Вот, он у вас формировался, он еще дорабатывался и развивался в развёрке вот каких-то отдельных аспектов, отдельных специфик того, той деятельности и вот, так скажем, тех целеполаганий, функциональных направлений, вообще что нам это даёт. Давайте вспомним еще немножечко так вот исторически, опять же, посмотрим. Грааль, его еще, опять, может, мы с вами уже говорили, да, воспринимали как царская кровь, то есть что-то... Миша, не стучи, ладно?
Ага.
То, что относилось к самому-самому верхнему сословию, да, то есть такое определение Грааля, как царской крови, у нас уже, ну, конечно, не актуально, но если вспомнить, что принадлежность к царскости – это есть принадлежность, вот убрать всякие варианты там царств и так далее, но оставить то, что это все-таки выражение власти – власть, ну потому что царь стоял всегда во главе государства, и это его такое вершинное, гральное выражение, то это отношение к власти и властности, оно актуально по сей день. То есть Грааль, почему? Ну вот давайте такой брать вариант, когда к власти приходит, ну в принципе, вот уберем все какие-то свои личные представления, но в общем-то к власти приходит человек самый подготовленный. Ну, по идее. Вот если мы возьмем, давайте так, чтобы вам легче было настроиться без каких-то субъективных, да, вот, впечатлений на эту тему. У нас есть 256-рица иерархов изначально вышестоящего отца. Это власть метагалактики. К иерархам, в команду иерархов изначально вышестоящего отца входят самые подготовленные человеки метагалактики. Самые подготовленные. Что это значит? Их не то чтобы... Ну, отец, конечно, команду свою формирует, но ведь изначально вышестоящий отец, он ведь тоже есть часть какой-то команды, правильно? Во главе иерархов стоит изначально вышестоящий отец, как самый главный управитель метагалактики, так ведь? Он ведь управляет всей метагалактикой. Вот то, что мы до этого, да, вот обсуждали. А как вообще создана вся метагалактика? То есть, ну, метагалактика, опять же, это как сфера, которая организует и описывает определенный порядок действия. То есть это как управленческая система. Вот есть система управления. А есть сама материя метагалактики, то есть космос. Это звезды, сами планеты, то есть которыми управляет вот эта управленческая система. То есть, вот давайте просто, есть, ну вот на физике, да, вот вспомним какой-то, ну допустим, производство. Есть само производство, есть разные производственные циклы, а есть аппарат управления вот этим вот всем. Вот есть сами машины, станки, оборудование, цеха, разные отделы, разные... Да, это вот все как космос, то есть это сама материя, что происходит, что-то поступает, что-то перерабатывается, что-то выдается как готовый продукт, что-то развивается, человек развивается, потому что, ну, команда тоже, штат развивается, потому что если сотрудники не будут развиваться, то есть обновление технологий, значит, нужно повышение квалификации, да, то есть вот такая вот кипучая жизнь внутри самого какого-то предприятия, но это вот если... мы не рассматриваем человеческий фактор людей, вот сами производственные мощности, так скажем, это вот сама материя, да? И вот представьте, вот космос — это планеты, звезды, системы, вот это вот сама материя. А есть аппарат управления. В любом, на любом предприятии, тем более крупном, есть не просто несколько отделов, а есть целый аппарат управления, который организует и который занимается управлением и каждого отдельного цикла. Отдел такой-то, отдел планирования, отдел производства, отдел продаж, отдел исследований, отдел разработок, отдел научных каких-то испытаний, и там отдел технического контроля, ну и множество. Вам это ничего не напоминает? Иерархия, каждый занимается своим.
Да.
Только тут мы это видим как-то больше горизонтально, а когда мы говорим о иерархии, да, конечно. И всегда есть во главе всей структуры
один.
Кто-то, да, кто главный. С одной стороны, каждый отвечает за свое, но если что-то не так, то всегда главный. Он и руководит, он и отвечает в целом за все. Дальше это... это понятно, что когда мы говорим, что единый управитель, вот объединяющий, к нему все стекается и от него все исходит, то есть какое-то мероприятие, когда нужно запланировать какую-то новую веху, этап развития на предприятии, ну, либо метагалактика, когда мы говорим, да? Тоже, что происходит? Устраиваются разные совещания, мероприятия, обсуждения, решения принимаются. То есть вся информация, опять же, вот система самоорганизации на управленческом уровне из отдельных подразделений, то есть от отдельных иерархов, да, когда они развивают какое-то направление, вся информация, все наработки, все итоги деятельности сосредотачиваются и аккумулируются в центровке, то есть в вершине, да, в аппарате власти у одного. И еще раз, и оттуда же исходят какие-то следующие стратегические решения. То есть глава, он стратег. Отец, он стратег метагалактики. Власть. Вот эта власть, это отцовская власть. И нам с вами нужно поменять свое отношение к власти. Потому что, когда говоришь «власть», сразу идет резонанс. Конечно, всякие негативы, власть и все такое. А вы посмотрите на то, что власть сама по себе, она необходима, потому что это первое, вот кто во главе стоит власти, первое то, что мы сказали, это стратег. Это тот, кто несет ответственность за всех, как бы нам ни казалось, что бы мы ни думали, чтобы он несет ответственность за всех. Он управляет, систематизирует процессами управления как иерархически на разных уровнях, так и до самого, первого, да, какого-то маленького, от большого до малого, скажем так. У нас даже есть такой закон, да, когда мы говорим, что чем меньше единица, участвующая в общей системе, тем больше вот эта большая общая система реагирует на эту маленькую единицу. Ну, давайте так. Где-то можно увидеть. Солнечная система, громадная система. Человек вылетел в космос. Что такое человек вылетел в космос? Планеты. Это вообще, да. Солнечная система. Там есть следующие уровни материи. Значит, вот и вся метагалактика, либо Вселенная. Мы говорим о том, что это Вселенная. Там, соответственно, кроме еще Солнечной системы, есть галактика Млечный Путь, куда множество солнечных систем входит. А дальше мы не очень это знали, но дальше ведь это объединение разных галактик. Люди разные же галактические бывали. И вот на уровне даже масштаба Млечного Пути человек с одной планеты, одной из миллиардов солнечных систем вышел в космос, и Вселенная на него среагировала. Это стандарт самоорганизации. То есть чем больше система, тем больше она реагирует на самую маленькую единичку. Это вообще как песчинка, даже меньше, да, вот если такие пропорции взять. Единичку, которая что-то делает. То есть какое-то действие, вся система на нее начинает соорганизовываться. И почему мы говорим, что когда первый космонавт в космос вышел, то есть он туда привнес человеческую биологию жизни, то есть человеческую типологию жизни, и вся Вселенная сконцентрировалась на вот маленького человечка в космосе. Представляете? И когда Гагарин вернулся, он ведь привнес на планету эту энергетику. Не просто он там с собой где-то зафиксировал, он ее сюда принес, на планету. И она еще несколько раз обогнула планету Земля. И он при этом, вспомните, пожалуйста, он физически ездил по разным странам планеты, он физически еще объездил, ну там пусть не все, может быть, ну естественно, но очень много стран, где он физически впечатывал, разносил, так можно сказать, фиксировал вот ту другую энергетику. И люди, которые с ним общались, они что в своих воспоминаниях, в разных странах, они что в своих воспоминаниях пишут? Что это человек удивительной энергетики. И его улыбка везде открытая, приветливая, заряженная. И он этот заряд передавал своей улыбкой, своим взглядом, своим телом. И вот теперь представьте, сама Вселенная зафиксировалась через вот эту маленькую точечку, откуда там эта ракетка вылетела. Ну это как вот образовалось какое-то, да, ну что это даже, ну это пространством даже сложно назвать, но однако же, да, это пространство, оно такое маленькое, откуда вылетело и куда вернулось. И вот здесь шел такой процесс природный, когда через вот эти, ну, сферы планеты начала поступать энергетика Вселенной. И плюс главное, самое главное, что человек, потому что до этого беспилотники летали, ну эффекта не было, то есть пристройка шла. Материя — это материя. А человек — это человек. И на человека как раз-таки идет еще больше, ну и вообще, в принципе, на человека идет концентрация, фокусировка и настройка вообще всего, что происходит. И вот он это фиксировал, разносил, развертывал, и им вошла вот эта вот, не просто первая, да, вот поток энергетики, а начала меняться программа развития на планете. То есть она постепенно начала меняться и разворачиваться. И теперь вот смотрите, откройте там. Мы закрылись, да?
Привет.
Она захлопывается.
Привет.
Вот. Поэтому, вот смотрите, возвращаясь, это вот от самого высокого, чтобы мы видели этот диапазон, до самого крошечного, можно сказать, маленького. Но маленькое — это относительное понятие. Это очень относительное понятие. С учетом того, что планета Земля, мы к этому коснемся и подойдем. Это сейчас вершина метагалактики Фа. Вот. Поэтому власть, как орган управления, явление необходимое. И без власти никакая организация, никакого процесса невозможно. Это будет анархия, это будет разруха, это будет беспредел, это будет неорганизованность, это будет что делаю, то и хочу, что хочу, то и делаю, мне за это ничего не будет. Это безвластие. Слабая власть, неорганизованная власть приводит вот к таким вот результатам. Поэтому власть и принципы властности – это очень хорошие, правильные параметры, очень правильные качества. А теперь в соотношении такого макроуровня на себя это все переведите. Властны ли вы над своей жизнью? Имеете ли вы власть? Без каких-то некорректных вот на эту тему восприятий. Но мы об этом и не думаем. Мы думаем и нацеливаемся на, ну, на такой вот образ, да, когда вы есть управленцы своей жизни, так ведь? А управленец и руководитель – это властная единица. И вот власть, когда вы это понятие к себе ближе берете, вы не начинаете на это реагировать. Вот как, ну, все-таки, к сожалению, да, вот сформировался какое-то такое отношение очень специфическое, его действительно внутри самих себя надо перестроить, надо преодолеть. Почему? Если вы не избавитесь от таких записей, таких программ, таких контекстов на тему власти, вы не будете властны над своей жизнью. Вам будет казаться, что власть — это что-то грязное, что-то такое, что-то сякое, что-то неправильное. И в результате вы теряете власть над своими же собственными реализациями, над своими собственными же возможностями. Почему? Потому что внутренне стоит программа. Властвовать над жизнью – это плохо. Это обязательно насилие, это обязательно какой-то деспотизм, это какое-то принижение, еще и все остальное. Но вы вспомните, пожалуйста, что мы с вами вчера и обсуждали, и входили, и, в общем-то, разворачивали такие понятия, как достоинство, человечность, благородство, аристократизм. И вместе с этим стоит в один ряд, можно сказать, в один синтез этих понятий входит такое явление, как власть. Власть, которую обязательно учитываю, она благородна. Ну, мы еще раз вспоминали, высшие сословия аристократизма, это же властные были люди в стране. Ну как, они имели полномочия. Перед ними многие двери открывались. Они могли сделать то, что другие просто были не способны, потому что у них не было ни компетенции, ни полномочий. А эти могли. И настоящий аристократ, он был аристократом не по крови, как раз таки, не по царской крови, то, что мы говорим, не по крови, а по внутренним достижениям, по внутренним накоплениям, по внутренним реализациям, по внутренним каким-то своим самым лучшим вариантам качеств, свойств, умений, навыков и способностей. Вот это вот наивысший аристократ. Это, в принципе, он так и остается, но аристократ – это воля, и власть – это воля. Поэтому власть – это, если брать субъективно, начиная от масштаба, от самих себя, когда вы есть единица власти своей жизни, дальше вы начинаете расширять этот масштаб на ту сферу деятельности, которой вы занимаетесь. Дальше вы смотрите иерархию власти, и относясь к иерархам, к изначально стоящему отцу, как власти или управленцам метагалактики, настраиваясь вот на вот это правильное восприятие, ну то есть в отражение властности изначально вышестоящего отца, и вот формируя новый образ власти, вы потом его что? Вы его приносите на физику, вы его здесь разворачиваете уже в материи. Мы вчера с вами много говорили о служении жизни отцом и служении матери. Так вот это оно и есть, это в том числе, когда вот эти программы, которые в человечестве у нас существуют, неправильные. Ну просто потому, что действительно времена были сложные, люди воспринимают их по-разному. Действительно ситуации у кого-то там до сих пор они где-то перестраиваются в чем-то печальное. И есть такая привычка винить во всем власть. Почему? Потому что отсутствует такая позиция, отсутствует подход, когда человек берет на себя ответственность и действует волево. То есть властен над своей жизнью. Так ведь? Ну, если так разобраться, то по большому счету, ведь легче, вот то, что мы сейчас до этого говорили, да, легче создать какую-то иллюзию, что виноват кто-то. Если бы кто-то это сделал, у меня бы было все хорошо. Если бы мне это дали, было бы все хорошо. Если бы было бы все хорошо. Это вот жизнь в иллюзиях, и легче действительно обвинять кого-то, а лучше всего обвинять власть. Почему? Она далеко, а ей-то все равно. Мы можем, да, вот как-то на этой теме объединяемся, обсуждаем что-то, обвиняем в каких-то, даже в самых мелких вопросах нашей жизни, когда власть тут вообще ни при чем. Ты просто возьми и сделай, просто возьми и организуй. Это правда. И фактически вот этот процесс, когда мы берем ответственность на себя, за самих себя, за свою семью, за свое образование, за своих детей, за свою жизнь, за свою профессию, за свое будущее, за свое настоящее, это фактически есть воспитание в себе, волевое воспитание в себе. Никто не говорил, что воля легко нарабатывается. Как правило, безвластные люди, они не волевые, они слабовольные. Ну, вы можете вспомнить, вот даже когда у нас имперская Россия завершала свое, да, существование, то, в принципе, она ведь начала разрушаться. От чего? За отсутствие волевитости, да, в какой-то момент принять волевое решение. Ты понимаешь, это может многим не понравиться, но во спасение более высоких ценностей, как государственности, какие-то отдельные решения. Чем выше руководство и аппарат власти, тем иногда более жесткие решения нужно принимать. И каждый несет за них ответственность, но на чашу весов ставится или будет принято, да, и это не всем понравится, да, и будут последствия, да, но стратегически, если мы видим, что мы этим поможем что-то вывести страну на какой-то следующий уровень и в целом улучшить качество жизни человека, то, естественно, волевые решения, они требуются, как бы нам это нравилось или не нравилось. И тут очень много споров по поводу периода, когда у нас и Великая Отечественная война, и до нее было, разные были мероприятия, проводились. То есть не без оценки, там хорошие, нехорошие, но определенные действия, и они не потому чтобы спровоцированы, а они обусловлены необходимостью того времени, когда происходит то или иное событие. То есть вот нам иногда бывает легче что-то обсудить и сказать, как было бы лучше, и как бы мы, допустим, видим, как бы это нужно было сделать. Но по большому счету, когда жизнь касается лично нас, и когда лично у нас нужно что-то сделать, что-то решить, что-то исправить, то здесь мы уже не так активны бываем. Поэтому вот эта наработка, накопление качеств и способности управлять, владеть и властвовать, она необходима. У кого-то это накоплено, ну, допустим, почему мы говорим, что накопления, они очень полезны, если они у вас на эту тему имеются, то их лучше развивать, продолжать развивать и самим развиваться в этом направлении. Если вы, допустим, когда-то руководили, управляли, ну, какой-то территорией, неважно, большой, небольшой, конечно, чем больше это была, ну, там, территория, тем больше у вас накопилось, ну, может быть, масштабности духа, записи, каких-то разных уровней подходов в управленческих принципах. Это все понятно, что это все отличается. Но сам принцип, если вы управленцем когда-то были, этот опыт, он никогда у вас никуда не денется. То есть вы легче начинаете встраиваться в эти процессы организации управления. Если нет, это тоже не беда, это не проблема. Это лишь говорит о том, что нужно начать это делать сейчас, начиная со своей собственной жизни, с того пространства, среды, образа жизни, который мы ведем. И, в принципе, начинать накапливать эти способности. Потому что они нам все равно понадобятся, они нам все равно пригодятся, они будут полезны в какой-то и в этой жизни, естественно, и на будущее. Потому что, ну вот человек новой эпохи, он абсолютно самостоятелен, самодостаточен, он ответственен, он может и имеет и дух, и мужество принимать соответствующие решения и дальше их не просто принимать, а дальше их реализовывать. Поэтому мы в такого человека растем не только через стяжание, не только через накопление огня, не только через накопление синтеза, не только через развитие частей, а вообще-то через воспитание соответствующих человеческих качеств. Поэтому они не воспитываются просто стяжаниями. Их можно стяжать как некую эталонность, можно попросить отца аватаров синтеза наделить вас какими-то способностями. Но потом наступает момент, когда нужно начинать это делать самостоятельно. И вот это идет уже настоящее накопление новых специфик, там, то, что мы говорили, черты характера и еще что-то. Вот те варианты, когда вы начинаете уже совершенно по-другому действовать новым видом человека практически. Например, человек метагалактики. Так кто такой? Это не тот, кто по космосу болтается, непонятно где. Это человек, который живет на планете, в данном случае мы с вами на планете Земля, но который начинает уже жить по другим стандартам. Ну, отцовским стандартам, это естественно, но он же расширяет спектр своих возможностей. И вот умение властвовать в самом лучшем, самом правильном контексте этого слова, это тоже навык, но такой вот навык, во владении концентрацией воли, индивидуальной личной воли человека в метагалактике. И если мы говорим о воле и о способности человека действовать волево в метагалактике, то все это начинается опять же с накопления внутренней личной воли каждого. А она через действие. Она накапливается через взаимодействие с аватаром синтеза, и она накапливается через конкретное применение по жизни, опять же, в профессии, в служении, в ипостасности, ну или каких-то других реализациях. Почему мы о власти? Вспомните, пожалуйста, когда раньше императоров возводили на трон. Помните, мы говорили еще вчера с вами, что Грааль и престол, они постоянно, ну, как бы 5-13 часть, они периодически менялись местами.
Да.
Вот. И вот вспомните, пожалуйста, целое такое церемонимейстерство было, возведение кого-то из царской, ну, царей, управителей, там по-разному это могло называться в разные периоды, в разных странах, кстати, но посвящение в царствование, да, так скажем. Сейчас это у нас инаугурация президента, у нас уже это немножко по-другому, но принцип остался и вступает в силу именно после этого, ну, вернее, человек избранный на должность, так скажем, президента вступает в силу после как раз-таки этого факта подтверждения, когда на Конституции, на Библии, То есть синтезируется все. Религия с законодательством, да. То есть, а законы — это воля, законы — это власть, опять же. А после этого вступает в силу и в свои полномочия соответствующий правитель. Раньше это было немножко по-другому. Это так прямо называлось — возведение на престол, да? Ну, вспомните, так и говорили, возвести на престол. Престол — это отдельная часть, но она пересекается, имеет свое... такую взаимокоординацию с Граалем. То есть фактически, что такое вот престол был, вспомните, это же шар, правильно? Шар. И когда царь или правитель восходил на престол, в этот момент происходило такое действие. Отец напрямую этому правителю фиксировал свою волю, направление. И пока у человека этой воли не было, он считается, ну, как у нас сейчас с президентом, избранный, но еще не правящий. То есть юридически полномочно еще не действующий, хотя уже избранный. И вот шла прямая фиксация воли отца, то есть фактически отцом этот человек признавался и наделялся единицей власти на той или иной территории.
Помазали Божие.
Ну, либо так, да, говорили. Чем помазал? Помазанник. Чем помазан был? Волей отца.
Престол. Волей.
А престол — это концентрация силы. Сейчас мы говорим, что престол, но как следующий уровень концентрации силы — это Грааль. И царская кровь, или царствование, или власть, или властность — это Грааль. То есть понятие престола не отменяется, но Грааль — это как более следующая высокая организация сил человека, уже следующим уровнем метагалактики, когда на человека начинают концентрироваться более вышестоящие силы, более насыщенные, естественно направляющие функции, начинают брать вот этот функционал, он начинает синтезировать силу, условия, синтез начала большего количества высоких цельных реальностей метагалактики, это уже идет в следующий уровень компетенции, мощи, могущества и силы власти. И вот теперь представьте, что человек восходит на правящий, да, входит в свои полномочности, и он в этот момент, когда его с одной стороны Грааль, либо престол, ну как символ, это имеет значение, на нем начинают концентрироваться силы, сверху от отца идет наделение волей на это исполнение, потому что если воли отца нет, то такие люди, они не будут у власти, они не удержатся, они не смогут. Но воля отец наделяет, но вместе с этим это еще не гарантия, то есть человек же дальше начинает управлять, и по его компетенциям, по его подготовке, по его накоплениям, по его внутренним каким-то там целеполаганием идет дальше организация всей, действий. То есть сможет человек или не сможет, получится у него или не получится, правильно он будет, это все потом по итогу складывается, формируется вот в такую общую деятельность, соответственно, руководителя, и воля отца дадена на управление, но как ты будешь управлять, это уже, вопрос этого непосредственно человека. То же самое у нас и в жизни. Нам отец дает волю на жизнь, правильно? Волю свою он дал, чтобы мы жили и развивались. А как мы, управляя своей жизнью, что мы будем делать, как мы ею будем руководить, какие мы будем решения принимать, как мы будем действовать, это уже каждый начинает, встраиваемся в волю, идем в волю отца, у нас один вариант. Не получается, учимся еще что-то своеволие или как-то по-другому, другую. Но воля отца на жизнь дана. И пока воля отца на наше физическое воплощение есть, мы с вами здесь живем, развиваемся, да, делаем ошибки, но этого бояться тоже не стоит, потому что не делает ошибки только тот, кто вообще ничего не делает. Поэтому вопрос не в том, что мы ошибки совершаем, а в том, что мы должны действовать, наоборот, нарабатывать, накапливать некий опыт. И, в принципе, ошиблись раз, ошиблись два, увидели, проанализировали, исправили, пошли дальше. Это нормально. Гораздо хуже ничего не делать. Вот это вот воспитание безволия, ничего не делание, приводит к тому, что у нас жизнь фактически начинается, а она же накапливается в духе, вот этот принцип действия. Мы потом, когда к отцу по итогу-то выходим, Ну и дальше решается. Что такое суд отца? Когда решается наша дальнейшая перспектива развития. А как смотреть? Перспектива развития смотрится по той базе того, что получилось, того, что накопилось, того, что сложилось, того, что наработано. И если мы ничего не делаем, если мы бездействуем, если мы не развиваемся, не развиваем и не идем дальше, то на основании чего подводятся эти итоги. Поэтому, опять же, бояться ошибок, каких-то неправильных решений, неправильных действий не стоит. А наоборот, стоит максимально искать вот какие-то варианты того, где мы можем примениться, где мы можем реализоваться. И вот свое вот это, ну, как выражение власти, властности, начинать в правильных контекстах этого слова разворачивать более вариативно, более многогранно, привнося больше воли отца этим на планету. Это вот такой немножечко ракурс, это тоже у вас в ночной подготовке было на тему... как раз-таки явление власти, что нам действительно нужно переосмыслить. А Грааль, это, конечно, у Грааля частность, это взгляд, но взгляды опираются на смыслы. И если мы переосмыслим, чем больше у нас будет правильных смыслов, тем больше у нас будет правильных взглядов. Взгляд собою, как единица, включает нижестоящие частности. Давайте мы с вами их вспомним. Вот если взгляд это 13, да? Ну, 13-я часть, 13-я частность. Взгляд формирует такая часть, как Грааль. То 12-я частность у нас какая? Синтез начала, да? То есть взгляд опирается на те синтез начала, которые у нас записаны по частям, в разных причем частях. С одной стороны, синтез начала – это та частность, которая развивается 12-й нашей частью ум. Но синтез начала нужны во всех частях. Чтобы, если в части нет синтез начала, эта часть не может развиваться. Почему? Потому что синтез начала – это творение. Вот если взгляд, это виды огня, вот это вот здесь столбик, это огни. И если Грааль, если взгляд, вот именно взгляд, это синтезность, помните у нас название синтеза, это синтез синтезности учителя мудрости, то это синтезность, это синтезирование разных видов синтеза, разных видов огней. Это такой самый простой вариант, чтобы можно было немножко хотя бы... Ну, так вот, настроиться и понять, что есть синтезность в самом простом ее восприятии. Это умение синтезировать разные виды синтезов. Ну, разных процессов каких-то. Синтезности. Это взгляд. Одиннадцатая частность – это основа. И вот взгляд опирается, опять же, на те основы, которые у нас есть. У нас внутри какая-то основа, и по этой основе у нас формируется наш личный взгляд, так ведь? То есть у нас взгляд на жизнь, взгляд на окружающее, взгляд на процессы, взгляд на себя, взгляд на там, друзей, семью, взгляд на какие-то, ну, информация к нам какая-то поступает, и мы с вами на эту тему имеем разный взгляд. И этот взгляд, он опирается на наши основы и синтез начала в том числе. Одиннадцатая часть как называется? Униграмма. Помните такое? Здесь уже униграмма, когда мы говорим, есть огонь созидания. Ну, если мы берем по 16 лицам огней, созидание. 10, 10-я частность, это параметоды. Какая часть? Ну чего? 10-я часть какая? Так, к 14-му синтезу выучить 13 частей минимум. А лучше первые 16. Не синтеза, правильно? Нет? Подходит? Нет? Нет?
Да.
Точно? На ваш взгляд, зачем мы 13 месяцев стяжаем с вами части, если вы ими не пользуетесь? На ваш взгляд, как вы считаете? Потренируйтесь, выучите первые 16 лиц частей хотя бы. К 15-му синтезу 32 лиц. Ну вот 16 хотя бы выучите, это базовые 16 частей, ниже которых просто знать, действовать, ну это уже неприлично для человека метагалактики. Выучите, выучите, потому что они на вас начнут больше направлять какой-то необходимый вам синтез соответствующих условий. Потому что, ну, огня, соответственно, духа, воли, мудрости, вам легче даже будет в каких-то моментах, там, что по жизни, что разбираться, ну, что-то разбираться, смотреть, вникать, погружаться, изучать, понимать сам синтез. Вам 16-30 частей нужно. Это расширение, но генетическое, причем расширение на другое количество действующих единиц синтеза. И, ну, конечно, понятно, что когда мы с 7 переходим на 16, это больше, чем в 2 раза больше, но так у вас огня уже такое количество, которого раньше вообще не было. Поэтому у вас ресурс для этого есть. Просто получите в огне аватаров синтеза, чтобы в огне эти части не забывались. Девятая частность, это что? Мощь. И, собственно, сама девятая часть называется мощь изначально вышестоящего отца. Так ведь? А какой огонь на девятом горизонте? Мы с вами вчера тоже вспоминали. Жизнь. То есть жизнь.
Монада.
Это как часть. Жизнь – это то, что дает монада. Ну и сам огонь называется жизнь. Жизнь изначально вышестоящего отца. Ну или синтез жизни у аватаров синтеза. 8. Это что? Право созидания, да? Право созидания. А, вернее, частность. Мы сейчас вначале частность пишем. Это право. А часть 8 это право созидания. Какой огонь?
Магнит.
Воскрешение. Вы правы, магнит находится на 8 горизонте, на 8, ну на восьмерочке. Магнит на восьмерочке. Но это немножко из другой 16-рицы. Это виды, ну вот практик, виды действия. Есть магнит, есть миракль. А мы сейчас конкретно про огни. Но вы правы, да, он на восьмерке. 7 это какая частность? Идея. А что у нас генерирует идеи? Какая часть? Вот если вам идеи по жизни не хватает, а вы не помните 7 часть, это вам первый ответ, почему вам идей по жизни не хватает. Потому что 7 часть.
Дух.
А часть какая? Часть. Часть. Ну, которая дух прежде всего воспитывала. Предыдущую эпоху, кстати, тоже. Развитием этой части по предыдущей эпохе занимался глава иерархии Христос. А воля была именно у него. Как вершина развития предыдущей эпохи, пятой расы. Воля. Но воля человека, помните, там были лотос, арканы духа. Мы из этого выходили и завершали их действия. А они восходили и находились как раз-таки к иерархии. И именно иерархия воспитывала, развивала, там в соответствующих отделах это фиксировалось, развивала дух человечества. Когда один вид духа человек мог развивать собою хоть несколько жизней, пока не наработает. И вот эта зацикленность бегания по одним и тем же условиям жизни, это была попытка человека наработать правильное действие, выработать нужный вид духа, и войти в этот дух, им стать для того, чтобы перебежать в следующий аркан и точно так же уже по другим видам ситуации начинать бегать по жизни. Это лишало человека свободы воли, потому что у человека не было, ну, как таковой свободы воли в том понимании, как сейчас мы это видим. Почему? Потому что человек был привязан к этому аркану одному и только к одному виду духа, и он должен был его наработать. Поэтому люди зачастую бывает такое, что не понимали друг друга, ну вот общались и не понимали, одному другое, другому третье, и вот оно как-то не стыковалось между собой, Потому что каждый человек нарабатывал соответствующий вид духа, соответствующего аркана, который на него фиксировался. То есть на каждого была фиксация, своя специфика аркана, и одни, как разноуровневая система. И настолько были ограничены в развлечении, в понимании, что просто не понимали. Один вид духа был непонятен для другого. Кто-то вот здесь, кто-то вот здесь. И вот нестыковка понятий, нестыковка категорий. Сейчас разнообразие тоже присутствует. И это всегда будет. То есть разные уровни развития. Но это вот именно на уровне наработки разных специфик и свойств, качеств духа, вернее, человека в духе шло. И это было такое формирование. Почему мы сейчас вот говорим, некоторым людям сложно принимать решения, брать ответственность на себя? Да потому что не наработали достаточную концентрацию духа, и в принципе с этой точки зрения понять этих людей можно. Они не способны, у них в духе нету мужества. Мужество – это характеристика воли, это характеристика духа человека. Если у них в духе нет мужества, если нет объема духа, они не могут, они не выдержат, они не способны. Им легче быть ведомыми, чем ведущими своей жизни. То есть не властными, а подвластными. И, естественно, это начинает не нравиться. Но перейти в другую категорию они не могут. Что нужно делать? Накапливать и развивать волю и дух. Вот, арканов сейчас нет, но они вот в таком вот варианте, ну, кстати, с одной стороны, арканы не с одной стороны, а в целом, они отменены, их нет, но люди, которые продолжают жить по инерции предыдущей эпохи, у них же все равно записи по арканическому стилю жизни записаны, правильно? И вот это бегание по кругу, закольцованность, зацикленность на чем-то, это привычка нарабатывать одну типологию жизни, действия в попытках, опять же, наработать какой-то специфический вид духа. И кто-то может перейти, перестроиться, и прям это, ну, вы наверняка, может, это у вас такое было, когда вы прям, глядя, ну, на